Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем труды и подвиги выдающегося военачальника XVIII века, князя Василия Михайловича Долгорукова-Крымского. И настало время, собственно, подойти уже поближе к истории его крымского подвига. Русско-турецкая война 1768-1774 годов. Войсками, которые оперируют против Крыма, командует граф Петр Панин. Затем он переходит на другую должность. На его место ставит Василия Михайловича Долгорукова с надеждой на то, что он предпримет активные наступательные действия. И он действительно подступает к Крымскому полуострову с армией примерно 35-40 тысяч человек, штыков и сабель, довольно сильной артиллерии. И ему предстоит штурмовать Перекоп. С одной стороны, Перекоп – это сильные, чрезвычайно сильные укрепления. Их нельзя недооценивать. Когда-то их уже брал Миних. Позднее против них действовал достаточно удачно генерал Лассе российской службы. И вот теперь, через 35 лет после того, как в роли драгунского вахмистра Василий Михайлович пошел на штурм этих укреплений, ему предстоит взять эти укрепления в роли генерала. С тех пор укрепления изменились. Миних когда-то нанес им чрезвычайно серьезный ущерб, фактически разрушил целые участки этих укреплений, но позднее крымский хан Арслан Гирей привел их в божеский вид, достроил, усилил, и перед солдатами Долгорукова стоят более серьезные укрепления, более мощные, чем те, которые пришлось брать Миниху. Собственно, что собой представляет Перекоп? Это линия, состоящая из глубокого рва, земляного вала и укреплений по этому валу длиной примерно 7,5-8 километров от Черного моря до моря Гнилого, до Севаша. Приблизительно на середине, с некоторой сдвижкой к востоку, стоит основное укрепление, цитадель Перекопа, крепость Ор-Капу. Там сильный турецкий гарнизон. И Василий Михайлович понимает, что у него, можно сказать, уникальный шанс взять Перекоп, поскольку турецко-татарские войска отвлечены на другие театры военных действий, на Дунайский театр военных действий, на Кавказский театр военных действий. Не так много народу может оборонять Перекоп. То есть момент для наступления выбран очень хорошо. Он в данном случае следует заветам Миниха, тот тоже атаковал Перекоп, когда войска крымские были отвлечены на других театрах военных действий. Долгоруков также следует в какой-то степени тем моделям тактики, которые использовал Миних. Он организует ложную атаку на восточный, приближающийся к Севашу участок Перекопских укреплений. Он заставляет своих солдат открыть частую пальбу по этому участку. Турки, естественно, концентрируются там, отвечают такой же пальбой, ожидают здесь нападения, и в какой-то степени отводят свои силы с западного участка, а там происходит главный штурм основных сил. Достаточно быстро эти укрепления были взяты. Вот эпопея боев под Перекопом 13, 14, 15 июня 1771 года заканчивается удачно. В какой-то степени этому способствовала гибкая тактика Долгорукова. Он ведь не только штурмовал Перекоп в лоб. Он еще отправил через Севаш мелководный достаточно водоем конницу генерала князя Александра Александровича Прозоровского и в глубокий обход турецких позиций по Арабатской стрелке отдельный корпус генерала князя Федора Федоровича Щербатова. Вот если взглянуть на родословие всех этих людей, ты начинаешь понимать, что фактически мы сталкиваемся с семейным делом князей Рюриковичей. В течение чрезвычайно долгого времени Крым выбрасывал протуберанцы хищных орд, нападавших на русские земли, и уводил тысячи, тысячи и тысячи невольников для того, чтобы продавать их на работорговых рынках. И тут Русь древняя, допетровская Русь, в какой-то степени совершает ответные действия, подавляя крымскую мощь в лице представителей тех родов, которые были велики издревле. То есть Прозоровские, Щербатые, Долгоруковы – это люди старой эпохи. Они были заметны задолго до Петра I. Они не являются, что называется, придворной аристократией. Они аристократия родовая, древняя. Вот они взяли за Крым. Ну вот, собственно говоря, о марше Прозоровского, мы видим то, что он успешно заходит кавалерийскими частями в тыл туркам, обороняющим Перекоп, те нападают на него. В этот момент кавалерия российской подтягивается пехота, и турки вынуждены бежать. Гарнизон турецкой крепости Ор-Капу сдается, это порядка 800 пленников. И по численности гарнизона мы видим то, что нередко фигурирующие в литературе цифры, согласно которым Перекоп обороняли 7 тысяч турок и 50 тысяч татар-крымцев, они, скорее всего, далеки от действительности. На территории самого полуострова вряд ли могло быть собрано хотя бы 20 тысяч человек татарско-турецкого войска. Дело здесь не только в том, что Крымское ханство по своей территории это в основном области, находящиеся за пределами Крыма, как это ни парадоксально, то есть территории в сторону Дуная, территории Северной Таврии, Северного Причерноморья, Северного Приазовья, Северного Кавказа в 4-5 раз превосходят по территории сам полуостров Крым. И в лучшие времена, по отзывам специалистов, времена могущества и цветения крымской державы, тамошние ханы Гирей могли выставить в бой, ну, может быть, 30-40 тысяч бойцов. И у турок было не так много народа в Крыму, они занимали гарнизонами всего лишь несколько городов и крепостей. Значит, таким образом, скорее всего, Василий Михайлович просто удачно выбрал момент, когда защитников Перекопа было не так уж много, и он смог сломать их комбинированным ложным ударом, серьезным ударом по западной части укрепления и выходом в тыл по Сивашу. Лишившись главной оборонительной позиции, противник бежит, и Василий Михайлович организует чрезвычайно быстрое, ну, можно сказать, настоящий блицкриг занятия ключевых пунктов в Крыму. Он отправляет генерала Брауна, чтобы тот занял Гизлёв, это нынешняя Евпатория, и тот действительно фактически, не имея перед собой сопротивления, берет город. Он отправляет тот самый пехотный корпус князя Щербатова по Арабатской стрелке в долгий форсированный марш. Вот представьте себе, за один из дней этого похода корпус Щербатова прошел 44 версты. Какая нынешняя пехота на ногах при тяжелом обмундировании и снаряжении сможет пройти этот чудовищный отрезок пути? Сходу атаковал турецкую крепость Арабат, взял ее и отбросил части противника, которые группировались рядом с этой крепостью. Еще один успех. Щербатов скорым маршем идет на Керчь, берет тамошний замок, захватывает крепости Николе. Деморализованные турки фактически не оказывают ему сопротивления, кроме вот боя за Арабат. И он же организует десант на Таманский полуостров и берет Таманское укрепление. В этот момент основные силы во главе с Долгоруковым идут, опять же, быстрым маршем к крепости городу Каффа. Предстоит главный в этой кампании бой за Крым. Но мы можем сейчас насладиться музыкой того времени. Симфония до мажор Максима Сазонтовича Березовского. Екатерининская эпоха. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы в наступлении. Собственно, под Каффой, согласно отчетам о боевых действиях того времени, турки и крымский хан сосредоточили колоссальную армию в 95 тысяч человек. Эта цифра, конечно, фантастическая. Конечно же, столько сил ни турки, ни татары в союзе собрать не могли ни при каких обстоятельствах. Но, очевидно, все-таки там был достаточно серьезный контингент, который изготовился обороняться и был готов дать бой русской армии. В чем состояла надежда Ибрагим Паши, человек, который возглавлял гарнизон Каффы, ныне этот город называется Феодосия, эта надежда состояла в том, что, может быть, ему перебросят какие-то резервы из Константинополя. То есть Каффа – это ведь большой портовый пункт, а это значит, что можно ожидать подмоги по морю, и можно эту подмогу принять. Вопрос в том, что следует задержать наступление русских, и с этой точки зрения имеет смысл оказывать вооруженное сопротивление до конца. Другое дело то, что и Долгоруков это понимает. Он использовал прием Миниха с ложным ударом и ударом основных сил на Перекопе, и он в какой-то степени выправляет ошибки Миниха через 35 лет после его похода. Он, во-первых, обеспечивает своим войскам в тылах на линиях коммуникаций лагеря укрепленные, где оставлены обозы с припасами. Но он прекрасно понимает, что огромную армию, такую, как его, Крым долго кормить не может, и вообще ее долго содержать при жарком крымском климате сложно, могут опять вспыхнуть эпидемии, которые нанесли страшный ущерб когда-то Миниху. Поэтому он торопится, он понимает, у него очень мало времени для того, чтобы довершить свою миссию. И он подходит к Каффе форсированным маршем. Турецко-татарские войска атакуют его передовые части кавалерийские, начинают их теснить. Долгоруков в ответ вводит в бой регулярную кавалерию большими массами и идет на обход противника с флангов. Противник бежит, теряя строй, частично рассеивается, часть отрядов уходит в море, то есть пытается буквально вплавь, добравшись до кораблей, спасти себе жизни. Многие при этом гибнут. Другие бегут в горы. Часть бросает укрепление, устремляется к самой Каффе. Вот это сражение, которое началось с удара противника, закончилось его бегством и разгромом. Оно стоило чрезвычайно дорого гарнизону Каффы, то есть он в значительной степени лишился сил для обороны. Долгоруков ставит батареи на высотах, и обстрел Каффы, города богатого, наполненного зажиточными людьми, центр же работорговли одного из величайших, не то что в бассейне Черного моря, но и вообще по всему миру. Вот для такого города артиллерийский обстрел – это страшная вещь. Он разоряет, он губит капиталы. Поэтому Ибрагим Паша решается сдать город и со всеми колоссальными припасами Долгоруков принимает 2500 пленников. Победа, слава! Крымская кампания фактически закончена. Закончена в форме такого, как я уже говорил, блицкрига. Остается занять гарнизонами несколько крепостей, которые сдали турки, и отвести. Вот я обращаю внимание, очень хорош был Долгоруков в тактическом мышлении отвести войска на зимние квартиры за пределы Крыма. Понимая то, что, несмотря на хорошо поставленное снабжение, гораздо лучше, чем у Миниха, все равно в какой-то момент войска окажутся перед проблемой недостатка продовольствия, фуража и хорошей качественной питьевой воды. Долгоруков не пытается оставить все свои войска на завоеванном полуострове. Он их отводит, спасая жизни тысячам солдат. Это великая мудрость полководца. Можно поступить некрасиво, не так, как поступил бы какой-нибудь полководец, который отпраздновал бы свою победу и пребыванием на поле сражения. Нет, Долгоруков просто очень прагматичен. Не хочешь терять – отводи. Он отвел, при этом поставив фактически дружественного, готового к переговорам крымского хана Сахиб-Гирея вместо противника России Селима III, который бежит из Крыма. И на этом дело сделано. Фактически договор с Сахиб-Гиреем предполагает то, что Крым перестает быть вассалом Османской империи. Сахиб-Гирей, союзник, в какой-то степени уже на правах протектората или полупротектората в отношении Российской империи. И за Крым еще придется побороться, война еще идет, но главное дело сделано. Ключевые пункты Крымского полуострова заняты русскими гарнизонами. Вот это победа, которая прославила имя Василия Михайловича Долгорукова в веках. Надо сказать, он был щедро награжден императрицей. Генерал Аншеф, он, конечно, мечтал о том, что его сделают генерал-фельдмаршалом, этого он не получил, но он получил орден Святого Георгия первой степени, он получил усыпанные бриллиантами знаки к ордену Святого Андрея Первозванного. Во время войны и после войны, в годовщину празднования победы, общую сумму 120 тысяч рублей серебром – это астрономическая сумма. И, ко всему прочему, еще почетную приставку к своей фамилии. С 1775 года он князь Долгоруков Крымский. Надо сказать, что эта победа одна из блистательнейших. Она не теряется на фоне тех великих побед, которые одержали такие замечательные полководцы, как Румянцев, Суворов, тот же Панин и иные в ходе Первой русско-турецкой войны. Это, можно сказать, драгоценный камень первой величины в венце успехов русского оружия на полях сражений русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Василий Михайлович после 1775 года уходит в отставку, живет в имении, но в 1780 году он становится главнокомандующим Московской губернии. И надо сказать, что он как администратор был хорош. Он в этот момент должен проводить довольно сложные мероприятия, связанные с переформированием Московской губернии. Она как бы заново открывается в 1781 году в урезанном виде. Раньше она была просто громадная. Вся северо-восточная Русь до Угличи и до Костромы входила в Московскую губернию. При Екатерине II она изменяется очень сильно. Там назначаются уездные окружные города. В некоторых случаях статус городов закрепляется за слободами и селами. Это очень большая административная работа, которую выполняет именно Долгоруков. Он же занимается трудами по благоустройству Москвы. При нем сооружается Петровский театр, это предтеча Большого театра, и стоял он ровно на том же месте. При нем вычищается русло Яузы, и при нем строится первый каменный мост на Яузе. Тогда он назывался Дворцовый, а сейчас он носит наименование Лефортовский. Изменили наименование уже в советское время. Но, во всяком случае, полюбоваться этим мостом вполне можно. Он до сих пор стоит и прекрасно выполняет свою функцию. Надо сказать, что Долгоруков был хлебосол. Человек щедрый, человек, который держал открытый стол. К нему мог на обед приехать человек ему вовсе незнакомый. Ни родственник, ни друг, человек низкого звания, но, тем не менее, его бы накормили. И, конечно же, в этом смысле Василий Михайлович Долгоруков-Крымский был своего рода последний боярин. От отца он знал, какова была жизнь до Петровской Руси, что истинные вельможи были щедры. Смирение перед Богом предполагало то, что богатство, которое им принадлежит, не есть повод быть скаридом, не есть повод единолично наслаждаться едой, красивой одеждой, изысканными винами. Нет, пожалуйста, приходите, я накормлю вас. Это Бог мне дал и государыня, а я даю вам. И, в общем, Москва его очень любила. Он был православным человеком, строил храмы и, в общем, до конца, до своей смерти честно служил Отечеству. Василий Михайлович Долгорукий удостоился от одного из своих позднейших родственников следующего отзыва. «Князь жил по-русски, был хлебосол, щедрый человек, Москва о нем долго плакала, тужит и поныне при всяком сравнении с заступающими его место». А что касается его административного поведения, он не был знатоком законов, решал дела по правде и справедливости, по своему здравому смыслу, и как опытный человек, вероятно, был в этом деле хорош. Мог принять человека в любое время, даже если он болел, даже если он не мог подняться с постели, облачиться в парадную одежду, он в халате принимал человека и решал дела этого просителя. Его любили за простоту и патриархальность, а вот крючкотворов, приказных людей, которые занимались взяточничеством, коррупцией по нынешним временам, Долгоруков относился скверно. И он не любил вообще бюрократии, время от времени говорил: «Я человек военный, в чернилах не окупан». Это не значит, что он был неграмотный. Он не писал документов, он их надиктовывал, но это значит другое. Как большой боярин, он понимал свою роль в том, чтобы вершить дела, а не царапать перышком по бумажке. И он принимал решения, остальные их оформляли. Смерть его в 1782 году, в возрасте еще не старого человека, ему было 60 лет, в общем, встречена была в Москве с печалью. Поэт Нелединский-Милецкий, современник, посвятил ему эпитафию. «Прохожий, не дивись, что пышный мавзолей, не зришь над прахом ты его. Бывают оною покрыты и злодеи. Для добродетели нет славы от того. Пусть гордость тленной гробницы созидает, подолгоруковишь Москва рыдает». Честный служилец, выдающийся военачальник, человек, который добыл России Крым, а Москве чистую Яузу и Дворцовый мост достоин доброй памяти. Последний боярин Российской империи, великий Рюрикович, истинный патриот своего отечества, православный человек. Давайте помнить о нем по-доброму. И сейчас я, конечно, попрощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Скажу вам до свидания, но лучше меня попрощается мелодия Осипа Антоновича Козловского «Гром победы, раздавайся». Как раз подходит к фигуре Долгорукова.
Исторический час на радио «Вера».